Итак, мы продолжаем обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть. Это обсуждение, похоже, никогда не закончится у нас. Что мы только-только закончили введение. Но такое чувство, что мы еще не все обсудили, что касается введения. Но мы уже начинаем обсуждать первую главу. Обзор армии на поле битвы Курукшетра. Так называется первая глава Бхагавад-гиты. Обзор армии. То есть здесь обсуждаются обстоятельства, при которых была поведана Бхагавад-гита. Ну, то есть случилось что-то очень важное, чрезвычайно важное. Событие, которое повлияет на весь мир в течение бесконечного времени, собственно говоря. Пока живы вайшнавы, жива Бхагавад-гита, это знание. Цепь преемственности, любая цепь преемственности, любая сампрада опирается на Бхагавад-гиту. То есть источник знания один, единственный. К этому приходят в виду все ачарьи, всех сампрадаи, все изначальные учителя, что Кришна – источник всего. И прежде всего, он источник Бхагавад-гиты. Прежде всего. Прежде чем появилось это творение, сначала существовала Бхагавад-гита. Ведические знания существуют до творения. Так же, как если мы идем учиться в школу, до нашего рождения уже есть система образования, существует до нашего появления. Также до того, как что-то делать, предпринимать, дается знание. Это знание исходит из высшего источника, передается Господу Брахме, первому лицу. Единственное первое лицо, которое саморожденное в этом мире, Господь Брахма. Он непосредственно получает это знание от Кришны изнутри сердца. Он еще не может наблюдать его, но Брахма непосредственно может чувствовать и даже слышать что-то. Странный момент, кругом тьма этого мира, его природа тьма, Прабхупада объясняет. Темно, здесь искусственно необходимо солнце, луна, звезды, чтобы осветить этот мир. Но природа тьма истинная, требуется, нуждается в освещении, в источнике энергии, так сказать. И Брахма был рожден во тьме невежества, ведь даже и солнца, луны не было в то время. Но как он родился, не имея родителей, не имея общества, в котором он жил, не было ли ничего готово для того, чтобы он мог цивилизованно жить? Он не знал ничего даже о противоположном поле, он был в единственном числе. Но поскольку Брахма – это творец, его природа – творца, он чувствовал, что он должен искать. Найти причину себя, причину этой тьмы. Почему? Ничего не понятно. Собственно, любой человек спросит об этом в какой-то момент. Почему? Не все понятно. Какая-то тьма, какая-то завеса в моем уме. Или в моем восприятии что-то не то. В чем проблема? Почему я не все понимаю? И Господь Брахма именно имел такое состояние ума, очень, очень сложное. И он начал поиск. Единственное, что он видел, это лотос, в котором он явился. Лотос для Брахма был видимым. И даже стебель лотоса тоже был видимым. Но куда уходил стебель лотоса, Брахма не так и не понял. Хотя потратил это немало на это усилие, чтобы понять, откуда этот лотос, источник, корень его, причина. И интересный момент, что когда Брахма дошел до фактически основания этого лотоса, стебля этого лотоса, он осознал одну интересную вещь, что существует смерть. Есть пределы нашего понимания здесь. И тогда он понял, что это деятельность каких-то высших сил. Это продукт какой-то высшей организованной силы. И тогда он просто обратился к этой силе. Что же делать? Так же, как ребенок спрашивает у родителей, естественно, у старших, что же делать? Что я должен делать? Учиться? Все, я пошел учиться. Жениться? Хорошо, я буду жениться. Работать? Да, я пошел на работу. Так или иначе, мы руководствуемся таким же принципом. Мы понимаем, этот мир уже организован до меня, и мы обращаемся к этим силам, к этой организации. И когда Брама обратился, он услышал звук. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. Иногда говорят, что это слог «Ом». Но в данном случае это был не слог «Ом». Первое, что услышал Брама, он услышал суть, главную суть нашего существования. Зачем же мы воплощаемся? Для чего? Суть в чем заключается? Тапа. Тапа. Два слова. Брама понял, о чем речь идет. Его разум был подготовлен к восприятию таких вещей. Саморожденное называется. Он услышал. Вот эта способность слышать была у Брамы. Способность слышать означает, что человек развил очень-очень большое благочестие в прошлом. Мы видим это на практике. Многим людям учиться слушать не нужно. Они прекрасно все понимают. Есть даже такие собаки, которые понимают человека. Есть собаки, которые ничего, как наша Матильда, вообще ничего не понимают. Но есть собаки, я сам знаю, они понимают. Человеческую речь каким-то образом осознают. То есть это вопрос запаса различного уровня благочестия, способность слушать. И даже люди, слушая в школе или родители, или институте, 15-20 лет слушая, ничего не понимают. Не слышат ничего. Но есть люди, которые слышат сразу же, услышав слова Бхагавад-гиты, они понимают, что нужно делать, их все остальное просто не интересует, они услышали. Это различный запас благочестия. Брама – это самое возвышенное живое существо во Вселенной. Не удивляйтесь, что он понял эти первые слова услышанные. Тапа он слышал в сердце. И сразу понял, что нужно делать. Ему не нужно было искать значение этого слов, санскрита, гьяну какую-то получать. Обсуждение, толкование, прежде чем дошло бы до Брамы. Нет. Поскольку он слышал сердцем, в сердце есть ади-гуру. Прабхупада говорит, это и есть сознание Кришны. Не то, что вы постоянно кому-то что-то вдалбливаете или заставляете что-то делать. Нет, вы добиваетесь того, что он слышит свое сердце. Это и есть сознание Кришны. И Брама услышал тапа. Он понял, суть моего существования – аскеза. Аскеза мне откроет. Ответит на мои вопросы. Итак, известно, что мы просто так получить что-то мы не можем в материальном мире. За все нужно как-то заплатить, каким-то усилием, каким-то действием. Да, и каким же действием нужно заплатить, чтобы получить знание, услышать Бхагавад-гиту? И здесь говорится, прежде всего описываются обстоятельства. Например, Брама оказался в определенных обстоятельствах, сложных, и не мог найти решения, ответа в своей жизни. Что делать? Кто я? Зачем все это? Хотя был наделен всеми необходимыми способностями Творца, рождение было его в невежестве. Здесь же описывается на поле битвы Курукшетра обстоятельства, сложные обстоятельства для Арджуны, который начнет спрашивать, и, собственно, которому была поведана эта книга. Эта песня была пропета ему в единственном числе. Был лучший певец во Вселенной, во всех Вселенных, и единственный слушатель. Такая была аудитория. Потому что никто больше не услышал бы Бхагавад-гиту, кроме Арджуны. Арджуна услышал за один раз. Он ее не читал каждый день, просто ее помнил. Где нам найти такого слушателя? Если даже такого слушателя найдем, то рассказчика трудно найти. Такого же способного, как Кришна, нет рассказчика. Поэтому держим перед собой книгу, чтобы не забыть ничего. И записываем так же, чтобы потом вспомнить, как это было. Потому что некоторые слова мы сейчас не услышим. У нас недостаточно развито внимание еще. И сердце еще недостаточно размягчилось. Поэтому нам нужно повторять долгое время в течение всей жизни, пока придет какой-то результат. Арджуна был единственным слушателем, который сразу внимал каждому слову. Каждое слово Кришны осознавалось Арджуной в полной степени. В этом случае слова имеют огромную силу. Здесь Бхагавад-гите описывается состояние Арджуны, который увидел обстоятельства на поле битвы Курукшетра, что повергло его в такое уныние. Он потерял все ситхи. Но в конце Бхагавад-гиты, или уж даже в середине Бхагавад-гиты, или даже в самом начале Бхагавад-гиты, Арджуна обрел снова свои силы. И еще больше, больше и больше. Его могущество увеличилось во много-много раз. Он и до этого сознавал Кришну. Но в том-то и весь секрет сознания Кришны, что Кришна неисчерпаем. Если мы сегодня осознаем Кришну, завтра, кажется, мы уже не знаем его. Так же случилось с Арджуной. На поле битвы Курукшетра он как будто бы забыл о Кришне. Как будто бы. Но это было связано с обстоятельствами. Прабхупада объяснит. Кришна играет роль колесничего. Такие лилы. Не все сразу можно объяснить. Как это верховная личность Бога становится возничим своего преданного? Но в этом его вкус жизни. Он служит своим преданным. Руководит их жизнью. Так, чтобы они имели безусловное благо. Все. Конечно, не каждый преданный полностью доверит вожжи своей колесницы кому-то. Даже Кришне. Не сразу это доверие возникает. Полное предание не сразу возникает. Но что касается Арджуны, это уже освобожденная душа. Это уже абсолютный преданный Кришне. И он осмотрел армии просто как стратег, чтобы понять, как сражаться. Он же был готов к сражению, не просто был готов к сражению, он был уверен в победе, Прабхупада говорит. Уверен в победе. Почему? Кто знает. Почему он был уверен в победе полностью? Ну, потому что Кришна был на его стороне, даже безоружный. Это вера серьезная. Если Дрёдхана верил в вооруженные силы, Бхишмадеву, Дроначарию, это были ведущие воины мира, учителя. Во всех отношениях они были учителями. И военное искусство тоже. Бхишмадев не проиграл ни одного сражения за всю свою жизнь. Не было случая. Он был особо уполномоченным. И Дрона обучал всех пандов. Все воины на Курукшетре, собственно, были его учениками военного искусства. Арджуна один из учеников Дроны, но лучший ученик, любимый ученик. Хотя Дрона должен был быть беспристрастным ко всем ученикам, Арджуна он особенно выделял, за что его упрекали иногда. Потому что Арджуна, кроме того, еще был очень мягким сердцем. Очень удивительный человек, как преданный. И здесь, когда он увидел эту стратегию, как все умело выстроено, армия умело выстроена с двух сторон, по всем законам военного искусства. А что это означает? Кто-нибудь понимает? Это означает, что война сейчас начнется. Сейчас будет месиво. Миллионы людей пришли. Все очень серьезно, все выстроено. Все по высшим законам военного искусства. И вот в этот момент, когда он увидел армию, проявилась природа благочестия Арджуны. Прабхупада объясняет, это естественное состояние было для преданного. Он забыл, что он воин. Он просто почувствовал себя преданным. А это значит мягкое сердце, это значит сострадание. И он впал в это уныние, осознав, что сейчас будут разрушены все династии со всех сторон, лучшие династии мира разделились на две группы, чтобы уничтожить друг друга. А они не знают, что они просто уничтожат друг друга. Какой смысл в этой войне? Как многие люди сейчас говорят, а какой смысл в ядерной войне? Ведь никто же не победит. Просто все будет уничтожено. Какой смысл в этой войне? И тем не менее, такая угроза есть. Эта война вполне возможна и даже возможно будет. По всем, как бы, ну, представлениям разума должна быть какая-то война с использованием ядерного оружия. Уже использовали ядерное оружие для острастки всего мира. В Японии это было в 60-х годах. А, 46-й год. 45-й год это был, простите. В 60-х годах я узнал просто об этом. Да, и это свежая как бы рана в памяти каждого человека. Хиросима, Нагасаки, все знают в мире, каждый человек об этом. Но какой смысл в этой войне, если будет разрушено все? Джуна спрашивает. Как же я могу участвовать в такой битве, где люди лишились разума? Ну ладно, Дурьотхана. Он был лишен разума раньше. С кем пришли воевать? Если бы мы убили одного Дурьотхана, было бы нормально, но почему должны теперь убить весь высший свет из-за Дурьотханы? Они лишились разума из-за жадности и вожделения, но мы не должны повторять такие ошибки. Пусть правит Дурьотхана. Не лучше ли покинуть поле сражения, Кришна? Что лучше? Уничтожить Бхишму, Дрону, учителей Крипу? Родственников, родственные узы разрушить. Они же потом не восстановятся. Как потом эти враги, оставшиеся в живых, будут жить друг с другом в мире, которые убивали на Курукшетре друг друга? Вера рухнет. Появятся странные женщины из этого же рода, которые опозорят весь наш род. Нежеланное потомство, которое будет проклинать нашу войну и нас вместе с нами, вместе с этой войной. И все религиозные традиции рухнут. Кришна, как я могу участвовать в такой битве? То есть здесь Прабхупада говорит, у него сыграло настроение преданного, мягкосердечного человека, сострадательного человека. Это естественно, что он все это чувствовал и говорил Кришне. И он раскрыл свое сердце сразу же Кришне. Тут же, в первые же минуты вот этих сомнений, этого глубокого потрясения, которое он увидел на поле битвы Курукшетра, как решительные воины убивают друг друга, родственники, братья, учителя, ученики. Это противоречило всяким как бы традициям духовным, казалось Арджуне. Вот, но первый стих Бхагавад-гиты, кто помнит? Как он звучит? Кто-то прочитает стих наизусть? Дхритараштра Вача спрашивает. Не Санджаю, он спрашивает Санджаю. Ну, а сам стих? Дальше? Чайва. Санджая. Кима Курвата Санджая. Тарма Кшетра. Видите, как он? Куру Кшетра. Тарма Кшетра. Это святое место. Дхритараштра спрашивает об этом, что Курукшетра – это дхарма кшетра, это поле религиозной деятельности. Не странно ли, что не собрались на месте жертвоприношений воевать? И это было не странно. Это был осознанный выбор. Вся эта война представлялась как великое жертвоприношение. А для кого все жертвоприношения предназначены? Да, Кришна. А Кришна на чьей стороне? О чем беспокоится Дхритараштра? Я думаю, что они случайно нашли какое-то поле, как современные глупые военачальники. Просто поле подходило по размеру. Какая у них стратегия? Прежде всего, они выбрали священное место, Курукшетру. Для великого жертвоприношения, для чего же еще приходит место паломничества, совершить жертвоприношение? Ну, а все жертвоприношения предназначены для Кришны. Значит, Кришна на стороне Арджуны. Дхритарашта спрашивает, что Санджая стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра. Тут Прабхупада говорит, для нас это неуловимый момент для нашей культуры. Но зная ту культуру, Прабхупада объясняет интересную вещь, согласно этому стиху. Смотрите, как Дхритарашта выражается. Что стали делать мои сыновья и сыновья Панду? Вы заметили? Он разделяет их. Хотя Панду, его брат, младший брат, когда уходил из жизни, он завещал заботиться о его детях, как о собственных сыновьях. В то время, во всяком случае, в той культуре, между своими детьми и детьми брата или сестры не было разницы. Может быть, сейчас это тоже уместно так выражаться, как в этом стихе. Но прошло 5000 лет Кали-юги, поэтому люди так стали выражаться. Но в то время Дхритарашта спрашивает именно таким образом, что стали делать мои дети и дети Панду. Хотя они были полностью на его попечении. Должны были быть. Это разделение, о котором здесь он спрашивает, оно сложилось у него за долгие годы политики уже. Сначала он не говорил таким образом. Но за долгие годы политики это утвердилось в его сознании, что это мои дети, а это не мои дети. Вся Махабхарата об этом пишет. Как это разделение произошло в уме Дхритараштры, царя? Пагубно. Для такого лидера это очень пагубное мышление. Пристрастие к собственным детям, причем негодным детям. Просто потому, что это мои дети. Просто потому, что это мой ребенок. Дхритараштра – несчастный человек. Знаете, кто такой несчастный человек в этом мире? Мы расскажем кое-что об этом. Матильда, она очень счастлива. Она даже если выйдет, сразу хвостом завиляет, все такое, и ляжет там, и голову склонит к вам. Очень большая разница между человеком и Матильдой. Большая разница. Поэтому нет проблем. Но если вам чуть-чуть не хватает, вот это проблема. Все есть, понимаете? Но вот чуть-чуть не хватает. Вот это самое сильное напряжение. Вот тут зависть работает очень мощно. Дхритарашта, старший сын, наследник царства, Панду младший. Дхритарашта имеет все необходимые качества, физическую силу, все, что нужно, но проблема чуть-чуть просто. Он слеп от рождения. Не виноват. И из-за этой слепоты, понимаете, все рушится в его жизни, царство. Чуть-чуть не хватило. Все было. Но вот эта вот глупость, какая-то вот ничтожная глупость, какая-то ошибка природы. За что, спрашивается, такая несправедливость, что я не унаследую царство, потому что я слеп, меня считают неполноценным царем. И вот это умонастроение полностью перенял Дурьотхана. Он был очень несчастным человеком по этой причине. Для него казалось тем более, что мой отец по праву царь. Да Панду и ушел. Из-за своего греха. Так они думали. Из-за своей собственной ошибки он поплатился жизнью. Он был проклят, потому что совершил грех. У них были аргументы свои, но суть в том, что чуть-чуть не хватало до совершенства. Это острое чувство неудачи, проклятой судьбы, так сказать. И человек обычно не на жизнь, а на смерть борется, борется за это чуть-чуть, чтобы до конца дойти все-таки, вот чуть-чуть ему осталось. Майя так работает. Майя работает именно так, что тебе чуть-чуть не хватает. И все стараются как сумасшедшие, что чуть-чуть не хватает. Всю жизнь, жизнь за жизнью, столько усилий, смотрите, они в вечности, в самсаре этой, говорят, чуть-чуть не хватает. С ума сошли. От этого чуть-чуть люди сходят с ума. И их изгоняли в лес пандавов, их сжигали в смоленом доме. Как только Дурьотхана не глумился, и как он пытался их не унизить, чтобы сломить их дух. При помощи оскорбления Драупади он думал сломить их честь, их репутацию, их дух в лицах, унижать, сбрасывать вниз. Или уничтожить полностью. И так пытались. Все эти годы были годы преследований. Потому что Панду, их отец, не мог защитить, он умер. И Дхритараштра тоже не защищал. Это не мои дети. А мне Дурьотхана, вот он это чуть-чуть добьется, то, чего я хотел. Потом он спрашивает, что делали мои сыновья и сыновья Панду. Для того времени это очень важный момент. Сейчас, думаю, без комментариев никто не обратит внимания на это выражение. Правда? Потому что Кали-юга. Всем не хватает чуть-чуть. Но все согласны. Это мое, это твое, это чужое. Все. Границы. Правильно, так и должно быть. Горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничество на Курукшетре. Он подчеркивает Дхармакшетра. Он понимает, что это такое. Он очень беспокоится о том, что сейчас будет делать Кришна, Арджуна, Пандавы, что будет делать Дурьотхана, Санджая, рассказывая мне все. Он тревожится. Ведь он мог бы не спрашивать об этом. Согласны? Потому что армия превосходила армию Пандавов в 2-3 раза. Самые лучшие военачальники были на столе Дурьотхана, все было организовано. О чем же беспокоится Дхритараштра? Одна заноза остается у него. Кришна. Ну, слава Богу, он безоружный, конечно. Он отказался от оружия. Он дал обет не брать в руки оружие, но он все равно там. И не просто там, а не рядом с Арджуной. Он всегда рядом с Арджуной. И в принципе он знал, только по этой причине Пандавы живы до сих пор. О чем они говорят? Санджая, расскажи мне. Ты слышишь, ты видишь далеко. Я слеп от рождения. Мне нет ни духовного видения, ни материального видения. Санджая верный секретарь, но он великий преданный. И Санджая сказал, сразу же ответил на вопрос. Оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьотхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Дурьотхана был очень сильный политик, очень разумный политик, могущественный царь. Он умел править, собственно говоря, умел. Поэтому многие люди того времени думали, ну какая разница, Юдхиштхира или Дурьотхана? Он тоже умеет править царством. Пандавы были 12 лет в изгнании, Дурьотхана хорошо управлял. Потом он даже будет спрашивать перед гибелью Дурьотхана, когда он уже будет поверженным. Перед смертью он спросит, скажите мне, я хорошо управлял царством. Подданные были довольны мной? Сказали, да. Ты хорошо управлял царством. Ты умел это делать. Но почему же все-таки его нужно было свергнуть? Он подошел к учителю. Кто такой учитель Дурьотханы? Дрона. Здесь Дрона. Баларама не участвовал. Он ушел по местам паломничества. Не хотел участвовать здесь, не видеть все этого. как будут сражаться, убивать друг друга кровные братья. Баларам не хотел видеть этой войны. Кришна абсолютно невозмутим. Тут такое происходит, Кришна стоит, улыбается, держит вожжи, сияет. Но все смотрит, уже знает, кому что предрешено. Он решил все это. Не просто он погадал на кофейной гуще. Он все знает, судьбу каждого человека. Он направляет изнутри сердца каждого. Он держит Дурьотхану, Карну, всех. Особенно Арджуну, что к преданным особенно относится Кришна. Он на его стороне даже. Даже так. Сторону принял даже какую-то. Но при этом, чтобы быть беспристрастным, оружие в руки не взял. Взял вожжи. Хитрый Кришна. Кто хитрее может действовать, чем Кришна? Самый разумный. Он уже знает, что, чем это кончится и зачем это нужно. Единственная проблема была в том, что Дурьотхана не понимал Кришну. Все, кто Кришну не понимают, приговорены к смерти. Мы с вами тоже, в каком-то смысле, все приговорены к смерти. Если мы не понимаем Кришну, забудем Кришну, нам останется только смерть впереди. Все. Больше ничего. Но если вспомним Кришну, смерть не помешает нам. Кришна освободит от смерти. В этом разница. Поэтому если человек могущественный, способный, образованный, наделенный какими-то полномочиями, управляет царством без Кришны, он их ведет к смерти. И из благих намерений. Прабхупада объясняет. Вы посмотрите. Столько благих намерений. А какие результаты? Ядерная бомба. Нейтронное оружие. Водородная бомба. Это сильнее, во много раз сильнее. Они хотят разрушить планету из благих намерений. Они хотят все уничтожить из благих намерений. То есть, потому что цивилизация, где не совершаются жертвоприношения во имя Кришны, взращивает ложную гордость. Люди не могут терпеть друг друга. Как на Курукшетре они не могли терпеть друг друга. Дрёхана не мог терпеть пандавов. Вынести все это. Пандавы были другими. Даже перед началом битвы они послали Кришну. Кришну послали самого. Мир установить с Дрёдханой, тем не менее. Несмотря на прошлые события. И попросить хотя бы 5 деревень. Мы согласимся ради мира, чтобы не начинать эту войну кровавую. 5 деревень. Мы все-таки кшатри, нужно уважать нашу природу. Хотя бы 5 деревень пусть нам даст. Но Дарьотхана возненавидел Кришну за этот диалог. Еще больше. Хотел даже взять его в плен. Это сумасшедший Дарьотхана. И он, поскольку стратег, он понимал, если пандавам дать 5 деревень, туда все царство уйдет. В эти 5 деревень. Там снова появится Индрапрастха, столица, там все чудеса света будут, полубоги спустятся, и там Кришна, потому что... Нет, я им не дам даже столько земли, чтобы отнуть иголку, сказал Дурьотхана. Я их хочу просто уничтожить, чтобы не было духу даже такого, как пандавы в истории. Стереть с лица земли. Я император. И тогда Кришна сказал, он знал, что Дурьотхана так ответит. Из сердца он даже дал ему разум, как ответить. И когда он так оскорбил пандавов, Кришна сказал, я буду надеяться, что у тебя после битвы найдется только земли, чтобы воткнуть иголку. За что его все обвинили. Что он злоупотребляет полномочиями посланника, парламентера. Роль посланника пандавов. Не бог. Ты не бог, ты парламентер. Ты должен знать свое место. Вот это были вот кауравы. Кришна знает прошлое, настоящее и будущее. Мы знаем свои обстоятельства Курукшетры. У каждого есть Курукшетра. Каждый. Если мы сейчас эти персонажи олицетворим в какие-то образы, увидите в своей жизни Дурьотхану, Дхритараштру. Иногда вы увидите себя на этом месте, Дхритараштры. Иногда вы почувствуете себя Дурьотханой. Иногда вы подумаете, теперь я Юдхиштхира сегодня. Ничего не изменилось с тех пор. Эти образы так и живут. Повсюду, везде окружают нас. И входят в наш разум тоже. В наше поведение. Мы живем, это наша жизнь, созданная свыше. Эти образы, эти тела, эти одежды, эти энергии, мы ими постоянно пользуемся и меняем эти костюмы. Созданные костюмы. Театр кончился, костюмы сняли, они там, на вешалке все. Есть специальная комната с крючками. Там написано «Сугрива» и висит это все. Если кто-то больше хочет сугрива, одевайте костюм, пожалуйста. Их миллионы, 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 миллионы этих вешалок там, знаете, во Вселенной. И вот живое существо. То один костюм, то другой костюм. Кто-то костюм Дурьотхана хочет. Сознательно. Да, одевает этот костюм, пытается. Даже читая Махабхарату. Под другим именем просто будет действовать. Там Дурьотхана. А я буду вот тем-то и тем-то. Таким-то мафиози стану. И буду счастлив. Все то же самое. Итак, в нашей жизни такие же вопросы, оказывается, те же самые вопросы, что задаст Арджуна. Как только мы задумаемся о смысле жизни, у нас сразу возникает ступор в голове, быть или не быть. Шекспир к этому и пришел. С тех пор никто дальше этого шага не сделал в материальном мире. Это тот самый тупик, в котором казался Арджуна. Быть или не быть? Сражаться или не сражаться? Жить или не жить? Или уйти вообще, отречься от всего, бросить все? Смысл где? Если все то, что мы создавали, все эти ценности сейчас будут разрушены, то смысл в чем? Да вообще, быть или не быть? Вопрос. Вопрос они поставили. Шекспир поставил вопрос. Никто не знает ответа. Если вы к Шекспиру обратитесь, он не знает ответа. Он поставил вопрос. Ответа не дал никакого. Думайте сами. Люди думают, не находят ответа. Говорят, лучше вообще-то не думать. Лучше вести бездумную жизнь. Сейчас начитаетесь восточных философий, и у вас точно проблема будет. Вы задумаетесь о жизни, скажете, все, так не быть тогда лучше. Да, потому что тенденция будет именно такова. Отказаться от деятельности, стать хиппи. Если мы глубоко задумаемся о смысле жизни, именно это и произойдет. Он говорит, не задумывайтесь далеко. Вот мы скажем вам смысл. Жениться. И зарабатывать деньги. Ну, интересно же, правда? Вкус есть в этом. Жена, представь себе. Интимные отношения. Дети. Они займут, поглотят весь твой разум и чувства. И все, будешь счастлив. Только деньги зарабатывать для этого, и все. Не надо думать о смысле жизни. Станешь хиппи каким-нибудь. Да, вот станешь таким вот странным человеком. Да, Радханат Махарадж описывает свои поиски. Он стал хиппи. Что тоже пытался найти ответ. И все люди того времени, кто пытался найти ответ, и где бы они ни жили, становятся какими-то хиппи. И их ненавидело общество в то время. Просто когда длинные волосы видели, ой, как злились, полицейские все, просто ненавидели. Их называли скотами просто. Что общество в таких скотах не нуждается вообще. Их ненавидели на таможнях, на границах, кругом. Когда узнавали, что у них даже денег, ни копейки нет. Ну, какие-то скоты вообще, они люди. Их презирало все общество. Да, он это описывает. Что с этими скотами делать? А? Вот человек, смотрите, отказался от работы, от семьи, вообще от всего на свете. И ходит как ненормальный вообще, грязный, с длинными волосами вообще, не работает. Что от них ожидать, непонятно вообще. Не развалят все общество наше. Мы столько делали для того, чтобы создать такое общество. Тут хиппи. Да, но это люди просто задумались об этом обществе. Поэтому, чтобы не задумывались, нельзя оставлять долго человека в одиночестве. Поток информации кругом должен быть. Куда бы вы ни вошли, в магазины, в метро, на улице. Поток информации, что ум должен быть всегда возбужден, взбудоражен информацией какой-то, что проникали какие-то желания. Они это делают просто арт-обстрел, понимаете? Это просто тяжелая артиллерия работает. Постоянно, круглые сутки. Звуки, буквы, мелькание цвета, информации, все мелькает, все вот так переливается, понимаете? Вы не можете остаться где-то наедине и задуматься о жизни. Невозможно. Это цивилизация Хираньякашипу. Это цивилизация демоническая по этой причине. Они всячески оберегают ваш разум о том, что вы задумались о смысле жизни по-настоящему, потому что будет как у Шекспира. Вы погибнете. Вы просто погибнете. Вы не найдете ответа. Вы будете разочарованы во всем. Вы станете несчастными. Вот. Но Бхагавад-гита с этого только начинается. Арджуна готов стать хиппи. Уйти, все, оставить все обязанности. А все обязанности, значит, семью, деятельность, варну, все, положение. Уйти в лес. В то время люди знали, как уходить цивилизованно. Но по сути он просто сказал, не быть, я отказываюсь от бытия. Зачем такое бытие бессмысленное? Это он спрашивает Кришну. Потому что Кришна знает все ответы на вопросы бытия. Смысла. Ну и какой же смысл Кришна в этом? Сначала он даже не спрашивал, он просто выразил мнение свое, что я не буду сражаться. Сначала он даже хотел утвердить это Кришне, что я нахожусь в таком состоянии, что я не могу понять Кришна, зачем все это, поэтому я хочу отказаться от сражения. Почему ты хочешь этой войны? Объясни мне. Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстрелил твой одаренный ученик, сын Друпады. Кто такой сын Друпады? Дриштадюмна. Это он говорит Дроне. А почему он говорит это Дроне? Потому что это враги заклятые, Друпада и Дрона. Вот вам пример, как Дурьотхана возбуждает умы, как сеет вражду. Он очень тонкий политик. И он знает, что он должен погибнуть именно от руки сына Друпады. Это твой ученик, говорит. Он всех обучал. Искусно выстрелил армию против тебя. Он желает убить тебя, сын твоего врага. Взгляни, посмотри, Дрона. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают бою Пхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. Что-то он перечисляет. Есть великие личности там. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дриштакету, Чакитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтипходжа и Шайбиан. То есть подчеркиваются наиболее могущественные воины. Их не так много, но это очень могущественные воины. С ними могучий Юдхаманью, грозный Уттама Уджа, а также сын Субхадры и сыновья Друпады. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Колесница боевая – это страшная вещь. И страшнее современного танка. Она тяжелее во много раз, чем современные вот эти вот громоздкие танки, броней наделенные. Колесницы делались из золота. Это была очень тяжелая конструкция. И размеры тоже были не маленькие боевые колесницы. Там было множество оружия загружено. И кони тянули эту колесницу. Представьте, какие оставались там борозды среди людей вместе с землей. Это были боевые колесницы, созданные для уничтожения врага. И вот эти воины, которые перечисляются здесь, не владели искусным оружием. А теперь лучший из браманов узнает меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. То есть он сказал, он прислал армию пандов, большая, великие военачальники там. Теперь говорит, о своей стороне, среди них такие непобедимые воины, как ты сам. Вот что говорит Дурьотхана. Бхишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадата по имени Пуришрава. Если вы знаете эту историю, уже читали Махабхарату или слышали Махабхарату, и еще не знаете продолжения от этого места, у вас сразу возникнет вопрос. Сразу возникнет вопрос. А как будет возможно? Как они сделают это? Как они уничтожат Бхишму? Ну ладно, может быть, даже Бхишма сам себе день смерти назначит, там что-то не устроит. Что узнаем? Есть секрет его гибели. Хорошо, но как они уничтожат Ашватхаму, например? Чиранджив. Сын Дроны. Сын Брамана. Его нельзя убить вообще, в принципе. И каким образом уничтожить самого Дрону? Учителя, который знал секреты военного искусства особые, данные браманическим только людям. А кшатри не знали таких вещей. Да и могут ли кшатри убить Брамана вообще на поле битвы Курушетра, как своего учителя? И не пойти в ад после этого? Но сразу возникают вопросы. Неужели вот этих личностей можно победить? Особенно, если мы знаем, что пандавы не нарушают законов Дхармы. Ладно бы Дурьотхана. Но как же пандавам удастся это сделать? Вопрос серьезный. И именно так Дурьотхана и представляет эту ситуацию. Дроне. Они не смогут этого уничтожить. Скажем. Они пандавы, они благочестивы. А эти личности практически непобедимы. Пандавы не нарушат дхарму. В этом их слабость. В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя. Здесь описываются, здесь люди, которые готовы были отдать жизнь за Дурьотхану. Здесь Прабхупада в комментарии говорит, это Джайадратха, известный, который затаил злобу на пандавов давно уже. И поклялся. Он хотел вообще их уничтожить, потому что его сильно сбил Бхима. Джайадратха, вот за то, что он хотел украсть Драупади у них в лесу. Он очень жестоко избил его, просто страшно. Потом каким-то образом ему там волосы обрезали, усы отрезали, отпустили все-таки опозоренным. Он вообще не хотел возвращаться даже в царство. Он пошел совершать аскезы и обратился к Господу Шиве через аскезу, достиг. Сказал, дай мне благословение уничтожить пандавов. Говорит, не уничтожить. Я даю тебе благословение один раз оказать им отпор. Это ты сможешь сделать. Уничтожить не сможешь. Кришна их защищает. Но один раз ты можешь дать отпор. Они не смогут тебя победить. Один раз. Один день это будет только на Курукшетре. Это тоже входило в планы Кришны, как потом выясняется, такое благословение. Джайадратха не знал всего, конечно. Он знал только свою обиду. И Джайадратха только и ждал того дня. Конь его рыли копытами в бой. За Дурьотхану. Критаварма, Шалья. О, это были великие тоже воины. Так что Дурьотхана был уверен в победе, глядя на эту политическую ситуацию. Но странно, что сердце его дрожало при этом. Странное было у него состояние тоже. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Бхишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняют Бхима, ограничены. Армия превосходила в 2 или даже больше раза их. Дурьотхана. такую оценку дает, считает свою армию неизмеримой в количестве. И что же говорит Дурьотхана? Какая стратегия боя? Стратегия боя обычно такова во время войны. Защищать самые важные стратегические позиции, самые сильные точки. Здесь самый сильный воин – Бхишма. Вот, оказывайте поддержку Бхишме. Строй стратегию так, чтобы Бхишма был защищен и поддержан. Бхишма один разрушит всю эту армию просто. Если оказать поддержку со всех сторон, дать ему предоставить такие условия, возможности. Видите, надежная стратегия. 100% успех, кажется. Талантливо все сделано. Все оценено, взвешено, все. Готовы люди жить, а за него отдать без сомнений. Бхишма твердый в обетах тоже не свернет, хотя он сердцем с пандавами, но он не нарушает обеты. Все хорошо организовано. Теперь стратегия простая. Просто в Бхишме окажите поддержку, он все уничтожит. И вот тогда Бхишма в это время, когда о нем зашла речь, доблестный старейший народа Куру, самый почтенный из собравшихся на Курукшетре воинов, громко затрубил свою раковину. Звук раковины Бхишмы знали все люди мира, все воины мира. Этот звук раковины Бхишмы означал «сдавайтесь». Просто либо молитесь, либо сдавайтесь. Вы не можете преодолеть Бхишму. Вот это был Бхишма. Звук раковины, все слышали его. Громко затрубил свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердца Дурьотханы. Подтверждение. Как только он это сказал, появилось подтверждение. Этот звук огласил все вокруг. Вторя ему, разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, наполнив воздух громоподобным гулом. Ну, представьте, люди издают звук перед битвой, воинственные звуки, как в последний раз в своей жизни. Какой бы звук вы издали? Мы даже не знаем, правда? Нам даже трудно представить, есть у меня такой звук или нет. Где-то там глубоко, может быть, есть, он сработает в такой момент. Тогда на другой стороне Господь Кришна и Арджуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Здесь раковины названы божественными. Дивья слово используется. О тех раковинах не говорится, что они дивья. Ну, раковины, как раковины тоже, да. Хорошую раковину Бхишма, я надеюсь. Но она не издавала божественный звук в силу причин определенных. Здесь же говорится дивья. Какая раковина у Кришны была? Сейчас. Господь Кришна затубил в свою раковину Панча Джанью. Демон такой был. Это демон раковина. Прятался на дне моря, Кришна достал его и сделал своей раковиной. Теперь он в него дует. Панчанджани громко-громко издает звуки. Повезло же Панчанджани каким-то образом. Арджуна свою девадатту. Ненасытный Бхима, славный своим богатырским подвигами, затрубил свою огромную раковину Павундру. И вот что тут началось от этих звуков. Прабхупада объясняет здесь в данном контексте, почему была такая сила звука пандавов, раковин пандавов. Царь Ютиштира, сын Кунди, затрубил свою раковину Анантавиджаю. Накула Сахадева в раковины Сугошу и Мани Пушпаку. Запоминайте все. Великий лучник, царь Каши, великий воин Шикхандин, Дриштадюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади, другие воины, такие как могучие руки сын Субхадры. О, государь, тоже затрубили, каждый в свою раковину. У каждого была своя индивидуальная раковина. Но что Прабхупада объясняет в комментарии? Он говорит, Кришна – это Хришикеш, одно из имен. Источник чувств. Поэтому эти преданные Кришны, они победили чувства своих врагов этим звуком раковины. Они поглотили все эти звуки великих воинов. Слышно было в основном звуки пандавов. Представьте, могучный рев раковины Бхишмы растворяется вдруг. Неожиданно. Первый раз в жизни такое произошло. Такого не было никогда. Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул, оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дритараштры. Это говорит Санджай, Дритараштра объясняет сейчас. У Дритараштры, похоже, большие проблемы. Звук. Вначале было слово, да? Вначале был звук. Вот так все начиналось. И вот в это время, тогда Арджуна, сын Панду, восседавший на колеснице, которую украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но взглянув на сыновей Дритараштры, выстроившись в боевые колонны, вот царь Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами. Тут еще одна вещь описывается. Кришна на колеснице Арджуны. Источник всех воплощений. И флаг Ханумана. Но мы тоже можем флаг Ханумана повесить. Но без Кришны не сработает. Там Кришна находился. Значит, Хануман тоже находился там. Прямо в этом изображении. Конечно, преданный тоже может увидеть в изображении Ханумана, Ханумана увидеть это. Потому что Кришна присутствует в его сознании. Если у нас есть сознание Кришны, мы прямо из изображения можем получить милость Ханумана, любого преданного великого. Но важно присутствие Кришны. И Кришна был прямо на колеснице Арджуны, и Ханума был прямо на древке. Еще одна проблема, о которой думал Дритараштра. Потому что Ханума дал благословение, что он будет присутствовать на поле битвы Курукшетры и вдохновлять пандавов своим рыком. Звук издавать будет иногда. Этого достаточно. Иногда Ханума прямо с древка со знамени сдавал плеч боевой. Ну, много чудес происходило на Курукшетре. Невиданных современным людям. Непонятно. Даже можно было видеть, как души погибших уходят на солнце, транспортируют. Только что эти люди сражались, вот теперь все, они расчленены, тела, оружием. И просто можно было видеть глазами, говорится, открытыми глазами, как их души транспортируют на солнце тут же, на высшие планеты. Это придавало такой энтузиазм к сражению. Махабхарат, много чудес там происходило всяких, мистических чудес происходило. Даже однажды солнце встало заново, село и поднялось заново. На Курукшетре, потому что Кришна присутствовал сам. И все, и даже Господь Шива, и все это наблюдали, и это было интересное событие. О, Арджуна сказал, о непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве. Арджуна знал этих всех воинов. Его знали все воины тоже. Это известная личность Арджуны. Но он хотел увидеть их умонастроение на поле битвы. Одно дело, вы знаете, это в мирное время, или даже когда вы ссоритесь, неважно, но когда вы уже беретесь за оружие, вы видите другое. Арджуна хотела увидеть все собственными глазами. Вы видите глаза, их умонастроение. Вот тут уже начинается драма. Поэтому тут мы скоро закончим. Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дритараштры. Просто посмотреть на них хочу. тоже хочет угодить Дурьотхане? Кто за него хочет положить жизнь? Мне нужно просто посмотреть на этих людей. И Санджай сказал о потомок Бхараты в ответ на просьбу Арджуны. Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Кришна это сделал молча. Он просто услышал и сделал. Так тоже можно понять Кришну. Сегодня вы здесь, завтра в другом месте. Молча все происходит. Так тоже можно понять Кришну. Кришна управляет колесницей преданных, во всяком случае. Поэтому имейте в виду, что ваш жизненный путь в руках вожжи Кришны держит. Так тоже можно понимать его присутствие. Но он молча сделал. Ничего не обсуждая. Это роль колесничего называется. И сверхдуша в сердце тоже имеет свою роль, она выполняет безукоризненно. Санкционирует, дозволяет, наблюдает, создает ситуации определенные. Все под управлением. Перед лицом Бхишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: «Взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь Куру». Интересно. Куру. Они все были одного рода на самом деле. И Кришна, видимо, не случайно назвал это слово. Другими словами, что Кришна сказал? Смотри, Арджуна, собравшись здесь всех родственников. Он знал сейчас в настроении Арджуны. Он понимал, о чем беспокоится Арджуна, когда хочет посмотреть в глаза врагам. Он знал, поэтому такое слово произнес. Собравшись здесь Куру, единый род наш. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, Куру же все, дедов, учителей, дядев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, даже тести, доброжелатели, там уже даже внуки были Арджуны. Или не у него, может быть, это были внуки других людей, воинов. Но был весь род там. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный он произнес такие слова. Тут мы закончим. Вот он на что обратил внимание. То есть сначала он уже взялся за оружие было, как воин, устроился на битву. Но что-то в сердце было у него неудовлетворение. Он попросил вести колесницу между двумя армиями. И Кришна понял, зачем, и назвал слово Куру. И когда Кришна это произнес, Арджуна в полную силу осознал. Кришна сказал: Куру, мы один род. У него опять в сердце закрали сомнения. Он до этого не хотел сражаться. Даже Бхима не хотел сражаться, можете представить? Который поклялся отомстить за все. Даже он был готов. Какие вопросы будут?
Как бы он знает шастры, он понимает, что Кришна, он непростой человек, и когда он даже видел вселенскую форму Кришны частичную, когда он пришел как посланник мира к ним в последний раз, вот этот перед войной, он как бы говорит, что да, он возможно, верховная личность Бога, но у него все равно веры не хватает. Вот именно поэтому, потому что вот эти все проблемы приходят ведь... Ну, от Дритарашта, от его слабости, просто потому, что он не может до конца поверить в Кришну. Расскажите, пожалуйста, про него, почему он никак не может решиться на... Ну, как бы он же царь, он мог все это исправить просто одним словом. Но все равно он постоянно мечется между этими...
Дритараштра?
Да, вот расскажите про Дритарашту. Я никак не могу понять, почему он именно так поступает.
Смешанную природу всегда трудно понять, кто это. Преданный или непреданный, кто он. то так, пограничная энергия проявляет себя. Неутвердившийся преданный называется. Нечистый преданный еще. Всегда сложно очень разобраться. Даже в самом себе сложно разобраться в таком положении. Его сердце тянулось к Богу. И в конце жизни Дхритарашта достигнет совершенства духовного. Описано в Бхагаватам, что он достигнет успеха. Он получит все эти реакции, свое несчастье, своих поступков в полной мере. Вот сполна просто, океан слез выплачет. Если бы Дхритарашта был бы зрячий, все равно бы ослеп от слез. Все равно бы ослеп. Что такое горе, как Дхритарашта, никто не пережил в то время. И горе его заключалось в том, что он стал никем. Ни преданным Кришне, ни частью царской династии, ни даже другом Пандавам. Никем. Это то, что к чему приходит сомневающаяся душа или материальные привязанности к этому приводят. И когда он слушал Гандхари, браманов, святых людей, он прекрасно понимал, кто такой Дурьотхана. Дхритараштра хорошо это знал, что это негодяй вообще. Он часто ругал его и называл такими словами, что ты позоришь весь вообще род царский. Но при этом он не мог освободиться от привязанности к нему как к сыну. Был не способен на это. Почему? Это было воплощение его амбиций. Но как бы это мой сын, и, собственно, я ошибку совершил, не он. Он просто разделяет мою ошибку. Я очень сострадаю ему. Это очень сложная позиция родителя. И арии, говорится, они могли контролировать чувства. Подобного даже рода арии, как Кришна Арджуни, говорит, ты же арий. То же самое, говорит, ты должен контролировать чувства. Почему ты скорбишь сейчас? Если ты воин и арий, ты знаешь свой долг. Но Дхритарашта, он потерял арийскую природу, видение духовное. Из этих амбиций, из этой политики, из этих мыслей, он забыл о душе совсем. Когда ему напоминали, он вспоминал, он плакал, он обещал, что сейчас Дурьотхана придет, я его позову, все, наладим и так далее. Но как только он слышал Дурьотхану, его обиды, его голос, он думал, ну он тоже прав. И потом он невинный, это мой грех. Потому что плохого в Дурьотхане в конечном итоге? В одной семье жили, одно образование получили, почему все критикуют Дурьотхану? Тоже нехорошо. Он очень запутался в этих вещах. Собственно, у Дурьотхана не было авторитета в жизни. А если у человека нет авторитета, приходит Шакуни. Имейте это в виду всегда. Как только вы забываете об авторитете, придет Шакуни. Он так раскрутит такую политику, вы даже не заметите. И приведет все к разрушению. Шакуни же это все сделал. Но почему он это сделал? Потому что Дхритараштра не имел авторитета. И он это прекрасно Шакуни осмыслил. Кришна знал, что Шакуни самый сильный стратег того времени. Он был самым лучшим правителем, не было ему равных, но он был демоном. Он был разумнее, чем Ютиштира, проницательнее еще, в каком-то смысле, Шакуни. Но он все же не был согласен с Кришной, в этом была его проблема. Вот пришел Шакуни. Шакуни это брат Гандхари, жены Дхритараштры. Он очень мощное влияние имел на Дхритараштру. Что интересно, что Гандхари он сбить разум не смог. Хотя любил Гандхари, имел такое влияние, как родной брат. Смотрите, он смог влиять на Дхритараштру. Гандхари он сбить с толку так и не смог. Это очень удивительный пример. Но рядом Дхритараштра был сбит с толку всю жизнь. Сомнения, привязанности, отсутствие знания духовного, непринятие авторитетов. Смотрите, сколько всего Дхритараштри. При этом семья арийская, вера в Бога, духовная есть у него. Он как начинающий бхакта себя ведет, видите, получается иногда. Где-то он как зрелый, а где-то как начинающий бхакта. Вот такой странный персонаж, очень сложный персонаж. Буквально персонаж слепого, который вот не видит ни духовно, ни материально. Натыкается то на одну проблему, то на другую. И спрашивает у Шакуни, что делать, или у Дурьотханы, что делать. Не у Кришны. Когда он уже стал терпеть поражение, то он спросил о Кришне. У Санджая. Почему ты видишь Кришну, Панда видит Кришну? Почему я не могу видеть Кришну как Верховного Бога? Брахманы об этом не говорили. И все вот эти великие люди, они имеют с ним отношения. Почему у меня нет этих отношений? Санджая сразу ответил на вопрос, всем было это известно. Все люди были очень разумные, цивилизованные, особенно брахманы. Они знали, в чем проблема Дхритараштры. Он не знал. Потому что я, говорит, в отличие от тебя, Дхритараштра, я никогда не делал добрых дел понапрасну. Ты все свои добрые дела направил на кого? Не на Кришну, на Дурьотхану. Вот ты все и потерял. Вот ты все и забыл. У тебя есть запас благочестия. Ты же царь. Но куда же ты благочестие свое направил? Вот ты все и потерял. Вот в чем причина твоя. Ты служил падшему человеку, порочному сыну. Потому что просто он твой сын. Это как бы трагедия этого рода.
Мои поклоны Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а в чем была сила Гандхари, что она не поддавалась влиянию своего брата? Как она смогла это сохранить?
Гандхари, она общалась с Кунти. Кунти – это великая преданная Кришны. У нее была хорошая санга. Саду санга у нее была. Не, она приводила в гнев иногда Дхритараштру своими принципиальными взглядами. И тем не менее, она как жена была послушна ему. Но когда оскорбляли Драупади, спасла ситуацию Гандхари. Никто не смог, ни Бхишма, никто. Там Крипа был, и Видура там, и все великие были, благородные души. Никто, все оказались в ловушке политики Дурьотханы, все. И беды было бы не миновать вообще. От рабства их освободила Гандхари. Она как женщина выступила и все, раздавила всех. Как мать. Дхритараштра, да, сказал, надо отменить все это. Сыграли на изгнание и все на этом закончили. Та роль именно Гандхари очень великая. Она ту ситуацию спасла Гандхари. Кришны не было тогда. Там не присутствовал. Он пришел только как Сари бесконечный. Но никто не узнал его. Кроме пандавов.
То, что Дхритараштра был таким слабым, это план Кришны или это его, ну вот, собственная, ну как бы, свобода выбора так действовать? Ну то есть, ну если бы он поступал по-другому, получается, это же была Кришна-лила, вот эта Курукшетра, вот эта вся эта война. То есть, это Кришна так решил или это все-таки свобода выбора была у Дхритараштры?
Одна заноза впивается в стопу Господа, говорится. Он берет другую занозу и вытаскивает первую. Эти персонажи Дурьотхана, Шакуни, Дукшасана, Дритараштра, они пришли для того, чтобы помочь Кришне собрать всех воинов на поле битвы Курукшетра. Но они пришли для себя это делать, не для Кришны. Кришна просто использовал их желание и природу. Поэтому они отвечают за все. Не Кришна. Кришна хитрый. Он всегда трансцендентный. Он собрал эту Курукшетру. Вся эта политика была. Когда Драупади смеялась над Дурьотханой, который упал в эту лужу, в этот бассейн, в Индрапрастхе, иллюзорный бассейн, в воду. Он был злой, у него от злобы даже волосы дыма поднялись. Так он злился, видя могущество пандавов, их процветание. Что-то еще оступился, перепутал пол с водой. И Драупади сказала, дети слепого царя тоже слепы? Шутку. Неудачная шутка была. Для Дурьотхана это была не шутка, конечно же, это было апаратха. Сильное-сильное оскорбление было для него. Она рассмеялась, Юдхиштхира хотела остановить Драупади строго. Он сразу понял, что последствия какие будут. А Кришна сказал, ничего, Юдхиштхира, пусть смеется, нормально. Это в планы Кришны входило, что Дурьотхана потом не простит, никогда не простит, никогда не пойдет на мир, война будет. Так что Кришна, что он делает? Пробуждает все в людях. И хорошее, и плохое. Все, что есть. Все наружу. Потом кто виноват? Все, кроме Кришны. Но чувство не выдержит у некоторых. И даже Гандхари прокляла все-таки Кришну. Не смогла выдержать это, как женщина, как мать, потому что потеряла всех сыновей. Но Кришна принял это с благодарностью. Как свою преданную, он просто понял ее в сердце. Драупади, говорится? Я читал Махабхарате Драупади.
Читанчан Чарам Прабху, спасибо за лекцию. А можно вопрос? По поводу сомнений Арджуны. В начале лекции вы сказали, что у Арджуна он проявил, ну, увидев вот эту войну, которая собирается случиться, он проявил качество вайшнава, сострадания. И мы когда с вайшнавами изучали Бхагавад-гиту, мы разбирали, что Арджуна, когда он увидел ну, вот родственников, он проявил слабость из-за привязанности к родственникам и ну, слабость сердца, не проявил кшатрийских качеств. Можете, пожалуйста, пояснить этот момент? Может быть, это два разных сомнения, два разных чувства у Арджуны?
И то, и другое справедливо. Прабхупада говорит то и другое. Ачарьи говорят то и другое. С одной стороны, это привязанность Арджуны к родственникам, это слабость для того, кто наделен духовным знанием. Руководствоваться привязанностью к родственникам – это слабость. И с другой стороны, как преданный, наполненный состраданием, он также проявляет эти чувства. И то, и другое работает. Как сказать? Например, везде есть Кришна, говорят. Даже в плохих вещах можете найти Кришну. Везде Кришна как-то присутствует. Вот мы должны найти также Кришну. Есть слабость Арджуны, но там также есть Кришна, есть сострадание преданного. В этом есть тоже воля Кришны. Если мы Кришну ищем, то мы находим позитивное. Так? Кришна – это все позитивное во всем, что есть, все самое лучшее. И есть другое, которое не позитивное, не Кришна. Смешанное. В данном случае это было смешанное чувство. Преданный сострадателен, но он проявил слабость, как воин. Ведь Есть негатив, есть позитив. Есть Кришна и не Кришна. Поэтому Арджуне осталось сделать шаг к Кришне, чтобы все было Кришной. Принять его решение. Преодолеть эту слабость. При этом интересно то, что когда он преодолел слабость вот эту вот, и решил вступить в битву, его сострадание не уменьшилось. Иначе это уже было бы не Кришна. Опять же, другая крайность просто. То есть к его состраданию добавилось трансцендентное знание. Поэтому отмечается позитив, негатив и как устранен негатив. И все стало позитивным. Может быть, это трудно как-то понять в действии, но в Махабхарате описывается, что когда Арджуна сражался, уничтожал врагов, должны знать эту вещь, ему бросали вызов войска, поединок, 100 тысяч воинов каждый день бросали вызов Арджуне. Арджуна один сражался со 100 тысячами воинов. Сапташтапки, я не знаю, как называть какие-то воины, какая-то такая национальность, или очень сильно отважные воины. Эти воины, они все знали, что их убьет Арджуна. И они радовались, когда шли с ним к нему на поединок. И прославляли его, потому что они знали, что они все получат освобождение, если Арджуна их убьет. Они вели перед собой Кришну, Арджуну, у них не было никаких проблем. То есть это в жизни мы так не можем найти такой пример, чтобы объяснить на примере. Но это результат того, что Арджуна выслушал Бхагавад-гиту. Он не был злым, он не стал злым человеком. Он не стал мясником на поле битвы. Он остался трансцендентным. И иногда ему задавали вопросы, почему так поступил. Когда Сатьяки прошел в тыл врага, следом за Арджуной и Кришной, когда они искали Джаядратху, они должны были в тыл врага пойти прямо на колесницах. И Арджуна ушел, и Сатьяки искал его, где они потеряли их из виду. Юдхиштхира послал, чтобы получить известие о них. Сатьяки пробился, сделал такой же путь по бороздам колесницы Кришны и Арджуны. Но Арджуна не уставал, Сатьяки устал. И Критаварман вступил с ним в бой. И он, собственно, победил уставшего Сатьяки. И когда взмахнул мечом, чтобы убить его, в это время Арджуна пустил стрелу отсек руку Критавармана. И Критаварман спросил: Арджуна, ты же благородный воин. Мы тут тебе все поклоняемся. Зачем ты это сделал? Это же Адхарма. Я был занят сражением с другим. Говорит, да, говорит, прости, но я не нарушил Дхармы. Я дал обет. Я следую обету, ты должен знать это, что я защищу на поле Курукшетры всякого, кто в поле досягаемости моих стрел дал этот обет, во всеуслышание. Поэтому я не нарушил Дхармы, я защитил Сатьяки. Обещал делать так. И тогда Критаварман сказал, ну, благо тебе, Арджуна. Ты, как всегда, прав. И лег на стрелы, чтобы уйти из жизни. Он даже не был обижен. Что это был Арджуна? Что Кришна сказал ему в Бхагавад-гите, если ты в таком сознании будешь сражаться, тебя ни один грех не коснется. А тебе даже плохо думать враги не будут. Такой чистый был Арджуна. Такая Бхагавад-гита. То, чему мы пытаемся учиться.
Ваша милость, вопрос. Возникает желание и запускается механизм кармы. Это, я так понимаю, это обязательно сбудется когда-нибудь. А, ну, почитав, допустим, Бхагавад-гиту, пообщавшись с преданными, через неделю отменил это желание, то есть получилось противоположное желание. Это останавливает запущенный механизм?
Не сразу останавливает. Прабхупада говорит, что дает пример вентилятора, вращающегося от розетки питания, он вращается. Это наша карма, деятельность, вот она работает таким образом. Питание – это наши поступки. Но если вы читаете Бхагавад-гиту, повторяете Хари Кришна Махамантру, начинаете заниматься преданным служением, это равносильно, как вы выдергиваете вилку из розетки. Питание отсутствует. Но какое-то время вращение будет продолжаться, затухающее. То есть еще какое-то время это будет, последствия какие-то будут приходить. Такой хороший пример, понятно.
Спасибо.
Со стороны воинов ни одного вопроса еще не было почти что. Со стороны только Драупади и Гандхари. Со стороны Арджуны, Пхимы. Это у нас Пхима? Да.
Гуру Махарадж, это не вопрос, а просьба. Вот я слышал такую версию, что Гандхары, они попали в плен, по-моему, Кауравам. И там и Шакуни был, и отец. И чтобы они поубивали друг друга там в плену, им давали только одну тарелку на всех. Вот. Но они не стали драться за тарелку, они дали, выбрали Шакуни, чтобы он выжил. Вы слышали эту историю? Если можно, расскажите.
Нет? Не слышал. Какие-то новые истории, ты
знаешь? Вот.
Я думаю, что там много деталей может быть. Очень много деталей. Думаете, я сюда все записал? Сюда не хватило бы бумаги вообще. Много передается из устно до сих пор в Индии. В народной письменности какой-то там, не знаю, в традициях. Информации море, просто океаны будут приходить, проявляться больше и больше. Но основу записал Ясадева, то, что нужно знать. Мы до конца все узнать не сможем, что происходило на Курукшетре и так далее. Слишком много всего. Потом еще мистическая сторона практически не описана. Тоже очень сложный вопрос для нас. Ну, основу мы должны знать. То, что нам требуется знать, нужно знать. Многие вещи Ясадева не записал, потому что люди бы их просто не поняли в наше время. Например, то, чего сейчас современные люди не могут понять сразу. Когда пандавов пытались сжечь в смоляном доме, этот заговор раскрылся. Видура намекнул. Сделали подземный ход, подготовились. И в это время туда пришли слуги к ним. Они служили им. Это просто слуги были. Служили Кунти и пандавам в этом дворце. Мать с 5 сыновьями. Их там оставили для сожжения. Пандавы. По останкам определили, что это 5 мужчин, 1 женщина. Значит, 5 пандавов и Кунти. Эта история описывается, но не пересказывается практически. Потому что современный человек не сможет понять, как пандавы могли сделать такое. В нашем понимании это безнравственно. То есть в нашей культуре мы не видим различия между высшим и низшим классом. Мы не все понимаем. Некоторые вещи даже не озвучиваются, когда мы делаем постановки.
А я слышала такое, что это была как раз жена того, кто построил это здание, ее сыновья. Они служили ей?
Ну, какая разница? Ну, как да. Но...
Они же сами построили такое
нет,
здание.
Нет, они просто
они
служили.
Мы сожгли.
Ну, это люди были как бы невинные. В этом смысле.
А можно еще вопрос?
Скажите, пожалуйста, вот когда Кришна с Арджуной уже вышли на середину поля боя, ведь раковины прозвучали до этого. И, ну, как прозвучали раковины, и все увидели, что колесница вышла на середину, и они просто все стояли и смотрели. Они же не слышали разговор или слышали, все воины?
Не слышали. Они не слышали разговора. Они просто видели, что они о чем-то говорят, и ждали, когда закончится разговор. В их восприятии это было недолго совсем. Так объясняют этот момент. Буквально, очень коротко о чем-то поговорили, и все. В их восприятии. Хотя беседа примерно около 2 часов должна была продолжаться, чтобы рассказать Бхагавад-гиту. Но восприятие тех воинов, это было что-то очень продолжительное. Опять же, это мистическая сила Кришны. Я не знаю, как общались люди того времени, потому что, когда описывается вот битва Махабхараты, современный читатель не может понять, все же взять в толк, когда они успевают проговаривать такие вещи вообще. При этом идет битва, стрелы летят, как из пулемета. Но они между этим еще успевают диалог вести, знаете, такой основательный весьма. Не сокращая слова даже. Со всеми оборотами там. Да, современные люди думают, ну какая-то все-таки мифология, потому что ну, реально это невозможно представить. Не бывает так. И тем не менее, так все было. Были другие способности людей. Значит, они могли общаться в другом режиме каком-то. Это не описывается. Их способность общаться и разговаривать не описывается, но они могли в разных режимах это делать. Еще есть Вишна Чакрарти Такур, который описывает внутренний диалог Бхагавад-гиты, верно? Такая Бхагавад-гита есть. То, что не было произнесено, то, о чем думали Кришна Арджуна. Еще есть такая Бхагавад-гита, которая описывает, что между этими вот диалогами еще что-то были их мысли. И вот есть такая еще точка зрения. То есть там емкое произведение получается. Из того, что они здесь говорят, без комментариев, мало что понятно тоже, как связать некоторые стихи, потому что они еще это осмысливают, успевают. Поэтому люди могли менять свои физические размеры в то время. Могли общаться по-разному. Могли общаться даже с полубогами. Арджуна 5 лет изгнания провел в раю, в гостях у отца, у Индры. А пандавы ждали в этом изгнании. Ну, там танцем учился и прочее. Наслаждался жизнью. Индра устроила ему там райское счастье. 5 лет, но не так уж много было в жизни Арджуны на той планете. Как-то они даже однажды с Кришной пересекли оболочки Вселенной. Так описывается. Но это же Кришна, его колесница, его друг Арджуна. Махавишну увидели. То, что невозможно увидеть в принципе. Если Вселенный из пор выходит тело Махавишну, они пообщались с ним, поговорили. Гирляндами обменялись, что-то в этом духе было, не знаю. Какую гирлянду они ему предложили, я тоже не могу знать. Как они это сделали, не спрашивайте. Много из чего мы не можем объяснить и понять, что там происходит, как это все происходило, как конкретно. Например, так же, как ученик, он не может понять, как гуру вкладывает в него знания. Где эта милость? Как он ее впихивает? Куда? В какое место? Куда он? Он же не знает об этом, как это происходит.
Свидетелями этого диалога это были этот самый Санджая же и Дхритараштра. Вот, больше никто не слышал. Вьясадева не слышал. Потом как он это? Это какая-то мистика или
Ну, какая-то мистика, точно. То есть как ты же услышал эту Бхагавад-гиту? Значит, Ясадева должен был слышать. Он ученик, Санджай ученик Ясадевы. Поэтому Ясадева знал об этом. Все, что получает ученик, гуру известно должно быть. Сколько там на счету у него? Должен знать.
Гуру Махарадж, подскажите, вот, чтобы сердце ученику, точнее знание к ученику в сердце вошло от гуру, какие качества должны быть у ученика и какого ему настроения должно быть?
Никаких качеств не нужно, просто нужно как можно больше есть просады и все. Запомните это умонастроение, когда вы едите просад. Но особенно, когда пир, вот фестиваль, как вот я запомнил, говорю, на Махараджи, вы приходите и чувствуете связь с просадом. Там лекцию еще слушать, или киртан, и уже запах пошел. И... Запомните это настроение. И потом все раздают, и вот это долгая мантра, знаете. И все, знаете, так чувство контролируют из последних сил. И потом просто идите, вы же не думаете ни о чем. Никаких качеств не требуется, верно же? Вот и все. Ну, точно так же. Когда вы думаете о качестве, ментальными становитесь. Запутываетесь. Так, в каком качестве мне сейчас слушать гиту? В таком или в таком? Запутываетесь. Просто слушайте, как едите просад. Точно так же. Вот только вы уже посмотрели, уже вкус чувствуете сразу же. Вот такие же отношения должны быть. Когда с таким вкусом мы всю духовную практику будем делать, считайте, что вы уже совершенны. Все просто. Бхагавад-гита – это простая книга очень. Просто Кришна – это верховная личность Бога. Мы слуги, все просто. От гун нужно освободиться. Для этого карма-йога существует, гьяна-йога, бхакти-йога. Мы это делаем. Теперь нужно развить вкус, голод. Проесть свой путь в сознании Кришны. Прабхупада сказал. Ну все, раз о просаде заговорили, то что... Шрила Прабхупада ки джай.